«Но они все-таки не грешат», — сказал я, пытаясь отыскать для своих воззрений хоть какую-то опору. «Если бы аббатство могло считаться зеркалом мира, ты бы сам себе ответил. А оно не может считаться. Чтоб существовало зеркало мира, мир должен иметь форму», — ответил Вильгельм. «Признаюсь, чересчур философично для моего юношеского понимания». Второго дня, час третий. Где невежи бронятся, и Марос Александрийский кое о чем намекает, и Атсон задумывается о природе святости и дьяволовом дерьме. Затем Вильгельм и Атсон поднимаются в скрипторий. Вильгельм находит нечто любопытное. В третий раз дискутирует о позволительности смеха, но в конце концов не успевает рассмотреть, что нужно. По пути в скрипторий мы завернули на кухню подкрепиться, так как с вечера ничего не ели. Выхлебав кружку теплого молока, я мигом пришел в себя. Большой очаг в южной башне уже пылал, как кузнечная печь. В нем пеклись новые хлебы. Два козапаса разделывали тушку свежезарезанной овцы. Среди поваров я заметил Сальватора. Он улыбнулся мне волчьей пастью. Затем я видел, как он стащил со стола остатки вчерашнего цыпленка и украдкой совал козапасам, а те, ухмыляясь, запрятывали их под кожаные куртки. Но старший повар тоже видел это и недовольно сказал Сальватору: «Келлач, Келлач, разве так поступают? Келлач копит аббатское добро, а не раздает кому попало». «Сии боговы сыны», — ответил Сальватор, — «Иисус рек: все будет ему, что дашь сирому». «Ах ты, полубрат загаженный, миноритская сволочь!» — заорал в ответ повар. «Ты здесь не у своих вшивых братишек. С благотворительностью наш аббат как-нибудь без тебя управится, ублюдок». Сальватор переменился в лице и злобно уставился на повара. «Не полубрат, не минорит, инок Бенедикта святого я, а ты навоз сам, еси грязный богомил». «Кто я богомил?» «Богомилка твоя блудня, с которой ты гужуешься тут по ночам, скотина полудурок!» — взвыл повар. Сальватор поспешно выпроводил козапасов, закрыл дверь и подошел к нам. «Братья», — сказал он Вильгельму, — «оборони свой орден». «Не мой он, а докажи, что у Франциска сыны не в еретиках». Потом обернулся ко мне и прошипел на ухо: «Тьфу, врет!» — и плюнул на пол. Повар подскочил к нему, вытолкал за шею из кухни и громко хлопнул вслед дверью. «Брат», — обратился он к Вильгельму самым почтительным образом, — «не о вашем ордене вздумал бы я дурно отзываться, и не о святейших мужах, в нем обретающихся. Я говорил лишь об этом полуминорите, полубенедиктинце. Сам не знает, кто он. Его прошлое известно», — мягко ответил Вильгельм. «Но отныне он такой же монах, как ты, и к нему должно относиться по-братски. Да ведь суется, куда не просят, знает, что келарь его покрывает. Уже и сам себя считает келарем, гуляет тут по-хозяйски днем и ночью». «Как ночью?» — переспросил Вильгельм. Повар отмахнулся, показывая, что не желает говорить о позорных предметах. Вильгельм не настаивал и тихо продолжал тянуть свое молоко. Он допивал молоко, когда вошел еще один монах. Он поздоровался. Это был Имарос Александрийский, с которым мы виделись вчера в скриптории, и я уже тогда приметил постоянную гримасу у него на лице. Он как будто не мог надивиться нелепости рода людского, не слишком, впрочем, огорчаясь из-за этой воистину космической катастрофы. «Ну что, брат Вильгельм, обживаетесь в нашем сумасшедшем доме? Я полагал, что нахожусь в обиталище людей, непревзойденных и добродетелью, и ученостью», — невозмутимо ответил Вильгельм. «Так было. И аббаты были аббатами, и библиотекари библиотекарями, а сейчас...